Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман.
Добрый день всем.
И я, ведущая программы, Елена Фридман. Сегодня мы поговорим с вами о теме возникновения государства. Поскольку человек – существо общественное, вне рамках себе подобных существовать не может. И вот это привело к тому, что мы сегодня живем с вами в государстве. С таким общественным экономическим строем или другим, в такой общественно-экономической формации или другой. Но тем не менее, господин Лайтман, существует наука, которая занимается причиной возникновения государства. Это издавна интересовало людей. К консенсусу, конечно, они в этой области не пришли. Насчитывается наиболее 9 наиболее распространенных теорий. А вот Каббала рассматривает этот процесс как развитие желания получать.
Да, эгоизма.
Вот расскажите нам, пожалуйста, более подробнее, что это за процесс? Что значит первое желание получать? Что это такое? Сам этот термин.
Ну вот, например, даже сегодня, до встречи с вами, у меня здесь в студии был Фурсов Андрей Ильич. Это известный русский политолог, философ, политэкономист, востоковед. И мы с ним беседовали где-то больше часа. И так довольно часто я встречаюсь с разными людьми. Я ни в коем случае не политолог и не специалист в области образования государства, как вы тут задаете мне вопрос. Но когда я слушаю их, я вижу, насколько они все какие-то очень-очень такие заумные, слишком. У каждого свои теории, этих теорий множество, и все они напичканы ими. Каббала объясняется намного проще. Она, правда, не вникает в их определение, у них там множество определений, да. Я в них все время путаюсь.
Да, разобраться.
Конечно, это люди выдумали, конечно, и поэтому тяжело в них разобраться. Это неестественные, такие идущие от природы понятия. И потом все время не меняются, и каждый считает по-разному, ведь сколько людей, столько мнений, это все не наука, это все то, что кажется им, что так происходит в жизни, кажется. А Каббала говорит очень просто, поскольку материал всего творения – это желание насладиться, то есть эгоистическое желание. В неживом, растительном и животном мире это желание проявляется эгоистически в примитивной форме, в том, чтобы содержать себя в жизни, в существовании. Кристаллы, материалы, металлы, они держат себя в своей, допустим, кристаллической решетке, в своем строении атома, молекул. Растение, оно, естественно, пытается выжить, существовать и так далее. То есть, по принципу наибольшего удобства для своего желания насладиться, наполниться жизнью. Ну, а растительные, тем более организмы, то есть животные организмы, они еще в отношении к растительным обладают способностью передвижения, размножения особого, потому что их эгоизм требует уже вот такого вот проявления. А в человеке это вообще проявляется и в зависти, в ревности, в страданиях, в сравнении себя с другими, обретении за счет других новых желаний, глядя на других, я проникаюсь новыми различными желаниями и так далее. То есть я обладаю бесконечной возможностью развиваться за счет обретения посторонних каких-то объектов, желаний, сил, как говорится, с помощью ревности и зависти я все время нахожу в себе дальнейшие какие-то цели. И поэтому, в отличие от неживой природы, которая по своему принципу концентрируется, допустим, со взрыва Вселенной и в ее расширение, есть определенные законы, по которым она распространяется, нет здесь никаких проблем. Или растительная природа, которая существует, умирает, возрождается и так меняется на протяжении миллионов лет. Животная природа, в которой тоже ничего особенного не случается. Мы знаем повадки, мы знаем характеры, правда, у разных животных, и даже у одного типа есть разные относительно характеры, знаете, есть. Но все-таки это не человек, у которого действительно есть столько различных изменений в течение жизни. А с поколения в поколение, действительно, вы говорили тут о формациях, мы строим неприродные, а наши какие-то непонятные сочетания между собой. Это не просто семья, допустим, как есть у животного мира. Там существует пара, которая рождает детей, то есть своих детенышей, и воспитывает их и так далее. И это для них является целью существования. Существуют они, согласно закону природы, инстинктивному закону природы, который в них выражается в обязательном порядке. Они строят именно такие определенные ячейки свои или более крупные стаи и так далее. Но это все подчиняется инстинкту и неизменному, и никогда не меняется. Меняется там главари, но само образование это, оно задано вместе с этим видом животного. А у человека нет. У человека, поскольку его эгоизм меняется, то меняется и то, что он творит вокруг себя. То есть, если когда-то люди жили как животные, какими-то стаями, группами, были, может быть, общие дети, общие жены, общие мужья, потом это начало делиться с появлением большего эгоизма. Потом люди начали отделяться друг от друга, когда перестала быть необходимость в том, чтобы они поддерживали друг друга, защищались от диких животных, охраняли бы себя или ходили бы вместе на охоту там, на каких-то мамонтов. То после этого люди начали отделяться друг от друга. Они образовали уже какие-то свои хозяйства. После хозяйства возникло уже не натуральное хозяйство, а специализация. Ты сапожник, я кузнец и так далее, и так далее. То есть уже образовались какие-то кланы, какие-то группы. Образовалось, естественно, отношения между людьми, система взаимоотношений. Очень сложная. Потребовались юристы, потребовались экономисты и так далее. Ну, даже в древнем мире это все существовало. И поэтому потребовалась какая-то система взаимоотношений, которую бы систему эту охраняли, то есть судьи, суды, армия, полиция, как бы, и все прочее, сборщики налогов, ну, в общем, вся вот эта система, то есть человеческий организм, который постоянно развивается за счет этого эгоизма внутреннего своего, он требует от человека все новый, все более такой сложный, запутанный даже, непонятный простому человеку организации. Я сегодня рождаюсь в этом мире, меня начинают с ним знакомиться, с этим миром, я не знаю, чего они выдумали, люди в этом мире. Такие системы эти, банки, здравоохранение, сейчас-то я понимаю, конечно, я уже, наученный человек, а вот маленький, когда он рождается, детеныш, когда он рождается у животных, он понимает все, что происходит вокруг него. То есть, понятно, это мама, это папа, так? И это там тети, дяди всякие, и вот все они вместе со мной в стадии, это мое. А вот это противники, и это чужие, и так далее. То есть, все ему понятно. А здесь все очень-очень запутано. Наш эгоизм, он работает и за, и против нас. То есть, я, с одной стороны, хочу сблизиться с другими для того, чтобы быть ближе к ним и иметь возможность ими, как бы, насладиться, то есть использовать их ради себя. С другой стороны, я пытаюсь от них оттолкнуться и не дать им возможности властвовать над собой. То есть мы постоянно находимся в таких вот двух противоположных отношениях друг с другом. Отталкивание и притяжение. И вот как уравновесить это все, мы не знаем. На эту тему создается очень много всевозможных теорий. И естественно, что по мере развития эгоизма эти теории меняются и меняются практики. Вдруг эгоизм в нас возникает взрывным путем. Он развивается постепенно, потом доходит до какой-то грани, которую мы должны взорвать и перейти на новый уровень. Есть люди, которые доходят до этого уровня быстрее остальных, и поэтому они рвутся в какую-то революцию. А есть такие, которые еще нет, они говорят, в чем дело, ничего не произошло особенного. И они являются их противниками в этом обществе. И так далее. То есть общество неоднородно. Это не стая, которая понимает, что вот так вот мы живем и все. А есть тут разная скорость развития эгоизма в каждом. И причем все люди разные по своему укладу, по своему взгляду на жизнь, по своему характеру, по своим проявлениям. И поэтому мы очень-очень в нашем общественном этом строе, структуре запутаны. А сегодня, конечно, мы вообще приходим к разрушению всего.
Я, знаете, я хочу вам сказать, почему я выбрала тему сегодняшней вот нашей программы. Это развитие государства с точки зрения каббалы. Потому что, в принципе, когда-то, получая юридическое образование, я изучала все эти теории государства и права, образования и так далее. И вот, читая книгу, это, в принципе, ваша книга, но это на основе статьи Бааль Сулама «Мир в мире», я вот столкнулась со следующим, что человек раньше, поскольку желание получить, желание насладиться у него было минимальным, он ограничивался своей семьей. И тогда он не должен был зависеть ни от кого, кроме членов своей семьи.
Да, так было.
Впоследствии это желание получить возрастает.
Эгоизм.
Это приводит к тому, что образуются какие-то люди, которые стремятся более уже к каким-то сильным желаниям, деньги, власти и так далее. Естественно, они хотят узаконить свои интересы.
Да.
Но тут вот что я хочу сказать, что проявляется такая вот странная, с одной стороны, особенность, что желания растут, и поэтому человек уже должен перейти, что такое государство, в рамках все больше и больше взаимосвязей с другими.
Конечно, а как же он удовлетворит свои растущие желания?
То есть вот это отправная точка, что мы создаем государство для того, чтобы другие удовлетворяли мои потребности. Это такое отношение.
Конечно. Для этого я заинтересован жить в государстве. Иначе я могу куда-то свалить на какой-то необитаемый остров, построить себе там хижину. И, конечно, тоже было бы неплохо. Но, к сожалению, это невозможно. Если я желаю в наше время, не в наше время, на протяжении всех там последних нескольких тысяч лет, если я желаю нормально существовать, с комфортом, с каким-то определенным под то время, в которое я нахожусь, то, конечно, я не должен себя отключать от общества. Отрывая от общества, я лишаю себя всех прав, привилегий, возможностей, комфорта.
Скажите, а почему, ну, естественно, с точки зрения каббалы, да, я вас спрашиваю, почему, меняя вот эти все общественно-экономические формации, человек все более и более обнаруживает, что он уже взаимосвязан со всеми остальными. То есть уже постепенно, сначала в рамках семьи, потом в рамках города, потом страны,
эгоизм,
а потом
растет
уже между странами.
Эгоизм растет. Мне недостаточно моей деревни, мне надо крупный город. Недостаточно крупного города, мне надо государство. Мне надо государство, мне нужен весь мир. И это все потому, что я чувствую, что я могу быть связанным со всем миром, чувствовать, понимать, получать что-то от них, отдавая что-то, может быть, взамен, конечно, по необходимости. Но, в принципе, от этого возникли все наши сегодняшние средства коммуникации, потребность в них и связь между всеми. Дело в том, что эгоизм, он построен на том, чтобы непрерывно расширяться.
Почему это заложено?
Желаю поглотить все. А как же? Это, естественно, физическая сила природы. А как в физике? Любой эгоизм построен на расширении, на поглощении, на обретении, на включении в себя. Вы смотрите, как любые капиталистические страны, как они развивались. Ну и социалистические, между нами тоже говоря, построены были на эгоизме, развивались так же. Поглотить вокруг себя, не отпустить никого. Смотрите, как Россия сегодня действует тоже. Не отпуская, не желает отпускать от себя никого и так далее. И эти колонии, создаваемые там в прошлом Англии, Франции и так далее. Это все естественный процесс поглощения. А сегодня, когда они обнаружили, что этот процесс идет против них, тогда они начали отпускать. Когда они обнаружили, что мы все равно должны их обеспечивать. Зачем нам их обеспечивать? Мы будем брать оттуда дешевую рабочую силу, создавать продукты, им же самим продавать, и будем на них наживаться. То есть это другой вид эксплуатации. По сути дела. Вот. Только уже более такой, как бы современный и более скрытый. И поэтому освободили эти все колонии, живите как вы хотите. Все равно вам нужны будут наши товары, все равно мы вам будем нужны. А мы вас за это будем как надо эксплуатировать, откачивать от вас то, что надо. И то же самое сегодня происходит со всем миром. Но возникает сейчас другая проблема, что мир более все-таки взаимосвязан между собой. И возникает проблема в том, что некуда дальше идти. Уже поглотили все, разделили весь мир. И уже разделение это не то, что передел мира, который должен был бы быть там в 18-19 веках. Это или в 20-м даже еще Вторую мировую войну был какой-то передел мира. передел за источники. Сейчас, если будет передел мира, он будет передел мира за информацию. Это уже не военными средствами это можно добиваться. Тоже может быть военными средствами, но другая война, война информационная. Но это все экспансия эгоистическая, которая просто естественным образом прет из нашего эгоизма. Вот так вот она просто вырывается наружу. И никуда от этого не деться до тех пор, пока мы не обнаружим, что это тупиковый путь. И вот сейчас это начинает уже обнаруживаться. И поэтому разрушаются расстояния, границы, отличия между государствами. Я сегодня летаю, неделю назад прилетел из Аргентины. До этого там Чили, Мексика, Токио, конечно, Испания, все эти европейские страны, Америка. То есть, что я хочу сказать, я нигде не чувствую, что вообще мир какой-то другой. Везде ты прилетаешь абсолютно все то же самое. То есть, только если ты уж хочешь найти там какие-то, увидеть народ, увидеть на самом деле что-то внутреннее там где-то. Ну хорошо, так я от Буэнос-Айреса должен был ехать 150 километров куда-то в деревню, где немножечко так уловил, чем живут современные селяне. Современные. А если говорить о тех, кто вообще эти аборигены, индейцы, то их просто говорят, что там где-то есть несколько деревень, где-то там на севере Аргентины.
Но я хотела вас...
То есть мир становится абсолютно круглым, абсолютно гомогенным. Это может быть даже та же Индия или Китай, хотя там существует миллиарды людей, живущих в провинциях в страшных условиях и в позапрошлом веке. Но все-таки... Он другой.
Я хотела вас спросить немножко вот о чем. То, что сегодня, основываясь на статье, да, «Мир в мире», как пишет Бали Сулам, что сегодня мы уже находимся в таком раскрытии, в такой глобализации, что сегодня уже нет отдельных народов или там отдельной страны. Сегодня мы как бы глобальный мир.
Ну, в общем, да. Если мы принимаем во внимание современный мир, развитые страны, то, конечно, там практически... все перемешано.
Скажите, а то, что сегодня мир глобальный, об этом все пишут. В принципе, очень многие пишут, и экономисты, и так далее. Но что мне, как простому человеку, гражданину, неважно, что лично мне дает это знание, вот с точки зрения каббалы? Мир глобальный. Вот раскрытие этой глобализации, что оно заставляет изменить?
Оно ничего
изменить?
Не дает, если оно не говорит человеку о том, к чему мы идем. Глобализация, она говорит о том, что мир, в общем-то, круглый. Все мы взаимосвязаны друг с другом. Существует два выхода из него. Потому что, когда мы связаны с друг другом и связаны плохо, эгоистически, то мы вступаем в борьбу и начинаем рвать друг друга. Или, если мы можем, каким-то образом найти какое-то средство хорошей, доброй связи между собой. Поэтому, с одной стороны, по всяким подсчетам, и экономическим, и экологическим, мир или необходимо его уменьшить процентов на 60-70.
Угу. То, что делают в некоторых странах, принимают.
Нет, но это...
Демография.
Это демография такая добровольная, что ли.
Да.
Но я говорю не об этом. Я говорю о том, что если мир не уменьшится в течение ближайших там 10-20 лет в половину, то земной шар нас просто не выдержит. И это по серьезным подсчетам ученых. Значит, или мы таким образом пойдем подставлять себя под природу, уменьшая свою популяцию, причем резко, сильно, что возможно только огромными страданиями, или эпидемиями, или войной. Скорее всего, это эпидемии будут искусственно вызваны, может быть, даже. И так планируется, и есть такие планы в мире. Или это может быть сделано с другим путем, когда мы ни в коем случае не уменьшая себя, а даже, может быть, дальше развивая, просто найдем правильный контакт между собой и с природой. И природа не будет нам противодействовать. Она будет с добром относиться к нам, так же, как мы между собой и к ней. Вот наука Каббала говорит об этом втором пути. И тогда, естественно, государства не будет. Поэтому вот эта статья «Последнее поколение», она говорит о будущем мире, где, естественно, не будет никаких государств, где будет один единственный, так сказать, общественный строй. Ну, назовите его коммунистическим, неважно, как его назвать. Коммунистическое слово «коммуна», угу, от слова «равенство», в общем-то.
Социальное равенство.
Да, социальное равенство, где ни в коем случае не будет уравниловка, не будет давления, не будет КГБ, не будет всех этих искусственно насаждаемых, как было это когда-то в России, отношений друг с другом. А люди будут просто понимать и ощущать, и осознавать, поскольку им будет открыт высший мир, с помощью кабалы они раскроют для себя высший мир, они увидят, что таким образом, если они будут существовать, им будет хорошо. То есть, как я сегодня не могу себе навредить, если я вижу, что это, причиняю себе прямой вред. Так, прыгнуть куда-то там с 5 метров или там всунуть руку в огонь. Я этого не сделаю, потому что мне явно виден ущерб, который я себе причиняю. Также, если нам раскроется эта глобальная система нашей взаимосвязи, то, естественно, я не буду вредить другим людям, потому что буду видеть, как это возвращается прямым образом на меня. Мне надо только увидеть нашу полную взаимосвязь, систему нашей внутренней связи. И тогда ни в коем случае я не буду желать вам зла или кому-то еще, или за ваш счет каким-то образом якобы обрести себе какое-то более лучшее состояние, потому что я этим врежу себе намного больше, чем мне кажется, что заработаю. Так устроена система связи нашей между собой, внутренней связи. Она только нам не видна. Мы должны ее обнаружить, раскрыть. Наука каббала это позволяет сделать. И тогда нам не надо никаких этих учений, философий, политологий всяких этих, формаций, никаких этих заумных штук не надо. Нам надо просто раскрыть ту систему связи между нами, которая существует в природе. И тогда мы правильно будем действовать между собой, как маленькие хорошие детки.
То есть вы говорите о том, что если я правильно поняла, что процесс развития естественного человечества, он не случайный процесс?
Ни в коем случае, конечно.
Глобализация.
А где в природе вы вообще видели что-то случайное? Это нам кажется, потому что мы не понимаем эту природу. Но на самом деле никакой случайности в ней нет. Четкие детерминированные законы.
Процесс глобализации, он тоже не случайно сейчас раскрывается?
Потому что мы дошли, что называется, до ручки. Мы эгоизм использовали полностью. И сейчас только обнаруживаем, насколько он приводит нас в тупик.
И выход из этого, вы говорите, может быть двоякий. Или, не дай бог, это путем страданий, путем уменьшения человеческой популяции.
Да, причем очень жестко.
Либо осознание глобализации и того, для чего она, эта глобализация...
Осознание всего пути, правильное воспитание людей, но, в принципе, воспитание, которое построено не на ну-ну, как хотели там в Советской России или где-то, а раскрытием человеку того мира настоящего, в котором он существует. Мы не видим же еще многого того, что вокруг нас существует. Мы не знаем силы, которые нами управляют. О чем я подумаю в следующий момент? Чего я пожелаю в следующий момент? Я этого ничего не знаю. Это вдруг во мне все возникает. Откуда вдруг из той тайной части, не открытой мне сегодня, части мира, которую мне надо открыть? Поэтому каббала называется тайной наукой. Она раскрывает мне эту часть мира. Когда я вижу всю систему, всю взаимосвязь между нами, между мной и природой, неживой растительной животной, я начинаю себя вести правильно, естественным образом. Не надо ничего, мне не надо идти в школу учиться.
Скажите, а почему сегодня вот раскрывается такой странный, на мой взгляд, странный парадокс? С одной стороны, мир глобальный, это сегодня, по-моему, никому уже не надо доказывать. Достаточно, что простой человек посмотрит, из какой стороны духи, которыми он пользуется, а из какой стороны там мебель, которая у него дома стоит, он увидит, что весь мир его как бы обслуживает. Да, значит, с одной стороны, мир глобальный, с другой стороны, несмотря на то, что кричат сегодня о разных глобальных проблемах в области экономики, экологии и так далее, человеку это не интересно. Человеку интересно только он сам, то, что произойдет с ним.
Он маленький. Ну, как я могу охватить весь этот мир глобальный? Как я могу это чувствовать? Вы еще раз доказываете правильность моего предположения из каббалы, которая следует не от меня лично, ни в коем случае, что только раскрытие этой системы связи между нами, оно и даст нам возможность правильно относиться друг к другу. Но вот этому маленькому человечку, если ему не видно явно, что... Оказывается, я в семье, мой завтрак, обед и ужин, моя работа, здоровье, то, что будет с моей пенсией, вообще со всем этим что меня окружает, это все зависит от всего мира. Если я буду о нем думать, охватить его полностью я весь не могу. Если я просто буду думать о том, что будет всем хорошо, и будет тогда хорошо мне, этого достаточно.
Что, вот
потому что наши мысли, они действуют в мире. Желание. Это самая главная наша сила. И поэтому, как только человек начинает видеть, что он зависит от других, и все зависит от него, и эта зависимость общая, взаимная, и зависит только от его мыслей. Он вдруг видит, что его мысль имеет силу. Сила мысли. Что его мысль является самой сильной силой мира, всепроникающая, которая воздействует независимо от расстояния, не ослабляет, она не ослабляется с расстояниями, она действует везде. Он просто не видит, как она потом возвращается к нему. Но если бы он видел, какие силы от него исходят, он бы убоялся. Он бы убоялся бы плохо бы думать о других, потому что он видит, насколько при этом он на себя заворачивает их обратно и делает вокруг себя такой отрицательный кокон. Угу. И это наша жизнь.
Но сегодня вот я знаю, что проведены неоднократные уже опыты даже в том, что насколько человек, относящийся к цветку, там, допустим, ухаживающий за ним и так далее, но мысленно он по-другому абсолютно относится. То есть один человек действительно относится...
Ну, цветы, это естественно. Даже камни. Даже камни. То мы просто не можем это исследовать еще. Но цветы, животные, ну, животные это понятно. Они чувствуют нас. Но между всеми частями творения существует такая абсолютная взаимосвязь и такое абсолютное взаимодействие, что если бы мы видели вот эту всю сеть сил, и все мы обнаружили бы, что только мы, люди, являемся в этой системе сил отрицательными, вредящими. Потому что ни живая, ни животная, ни человеческая, ни растительные формы, вот, ни живая растительная и животная материя, они не обладают свободой воли, в них нет эгоизма. Они существуют под тем законом, который в них природа вложила. А мы... благодаря своей свободе воли, благодаря своему эгоизму, благодаря, становимся единственными вредными, вредящими элементами природы.
Ну, где же здесь тогда, просто такой вопрос, где же здесь у человека свобода воли, если этот процесс запущен, у человека существует своя эгоистическая природа, действует согласно этому желанию получить, использовать других?
Ну...
где же здесь свобода воли у него? Ну, животные действуют под инстинкты, как на основании
свобода инстинкта. Воли начинается сегодня. Когда мы убеждаемся в том, что наш предыдущий весь путь был порочным, и возникает в нас одновременно стремление к чему-то более высокому, более высшему, выйти за пределы этого мира, немножко приподняться над ним, у нас возникает внутреннее... вместе с нашей депрессией относительно этого мира, какой-то зов, какая-то тяга к чему-то более высшему. Вот это вот более высшее, оно должно раскрыться нам. Каббала помогает раскрыться. И таким образом мы только таким образом можем исправиться. Человеку никакие объяснения не помогут. И мы видим, насколько... мы становимся все более худшими, насколько мы меняем каждый год, вы как юрист видите, как меняются наши законы. Мы начинаем с большими и большими проявлениями всяких жестокостей, всяких страшных явлений в обществе соглашаться.
Я, к сожалению, вынуждена вас здесь прервать, потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.